Ги де Мопассан, Пьер и Жан. Остаток пути мужчины прошли молча. Роланы жили на улице Прекрасной Нормандки в небольшом трехэтажном доме. Жозефина, девушка лет 19, взятая за дешевую плату прямо из деревни, с характерным для крестьянки удивленным и тупым выражением лица, отворила им дверь, потом заперла ее, поднялась следом за хозяевами в гостиную, расположенную во втором этаже, и только после этого доложила. «Какой-то господин заходил 3 раза». Ролан, отец, обращавшийся к служанке не иначе, как с криком и бранью, рявкнул. «Кто еще там приходил, чучело ты этакое?» Жозефина, которую немало не смущали окрики хозяина, ответила. «Господин от нотариуса».
«От какого нотариуса?»
«Да от господина Коню».
«Что же он сказал?»
«Сказал, что господин Коню сам зайдет нынче вечером». Господин Леконю, нотариус, вел дела старика Ролана и был с ним на короткой ноге. Если он счел нужным предупредить о своем посещении, значит, речь шла о каком-то важном деле, не терпящем отлагательства. 4 роланов переглянулись, взволнованные новостью, как это всегда бывает с людьми скромного достатка при появлении нотариуса, ибо оно знаменует перемену в их жизни. Вступление в брак, ввод в наследство, начало тяжбы и прочие приятные или грозные события. Ролан отец, помолчав с минуту, проговорил.
«Что бы это могло значить?»
Госпожа Розамельи рассмеялась. «Это, наверное, наследство. Вот увидите, я приношу счастье». Но они не ожидали смерти никого из близких, кто мог бы им что-нибудь оставить. Госпожа Ролан, обладавшая превосходной памятью на родню, тотчас же принялась перебирать всех родственников мужа и своих собственных по восходящей линии и припоминать все боковые ветви. Еще не сняв шляпки, она приступила к расспросам. «Скажи-ка, отец». Дома она называла мужа отец, а при посторонних иногда господин Ролан.
«Скажи-ка, не помнишь ли, на ком женился вторым браком Жозеф Лебрю?»
«Помню, на Дюминиль, дочери владельца пищебумажного магазина».
«А у них были дети?»
«Как же, 4 или 5 по меньшей мере».
«Значит, с этой стороны ничего не может быть». Она уже увлеклась этими розысками, уже начала надеяться, что им свалится с неба хотя бы небольшое состояние, но Пьер, очень любивший мать, зная ее склонность к мечтам и боясь, что она будет разочарована, расстроена и огорчена, если новость окажется плохой, а не хорошей, удержал ее.
«Не обольщайся, мама. Американских дядюшек больше не бывает. Скорее всего, дело идет о партии для Жана».
Предположение Пьера всех удивило, а Жан даже почувствовал себя задетым тем, что брат завел этот разговор в присутствии госпожи Розамельи.
«Почему для меня, а не для тебя? Твое предположение очень спорно. Ты старше, значит, прежде всего подумали бы о тебе. И вообще я не собираюсь жениться».
Пьер усмехнулся.
«Уж не влюблен ли ты?»
Жан поморщился.
«Разве непременно надо быть влюбленным, чтобы сказать, что пока не собираешься жениться?» «Пока? Это дело другое. Значит, ты выжидаешь?» «Допустим, что выжидаю, если тебе угодно».
Ролан отец слушал, размышлял и вдруг нашел наиболее простое решение вопроса.
«Ерунда какая! И чего мы ломаем голову? Господин Леконю наш друг, он знает, что Пьеру нужен врачебный кабинет, а Жану — адвокатская контора. И, вероятно, он нашел что-нибудь подходящее».
Это было так просто и правдоподобно, что не вызвало никаких возражений.
«Кушать подано»,
— сказала служанка. И все разошлись по своим комнатам, чтобы умыться перед обедом. Через 10 минут они уже собрались в маленькой столовой 1-го этажа. Сначала все молчали, потом Ролан отец опять начал вслух удивляться предстоящему визиту нотариуса.
«Но почему он не написал нам? Почему 3 раза присылал клерка? Почему намерен прийти лично?»
Пьер находил это естественным.
Ему, наверное, нужно сейчас же получить ответ или сообщить нам о каких-нибудь особых условиях, о которых неудобно писать.
Однако все четверо были озабочены и несколько досадовали на себя, что пригласили постороннего человека, который может стеснить их при обсуждении дела и принятии решений. Как только они вернулись в гостиную, доложили о приходе нотариуса. Ролан бросился ему навстречу.
«Здравствуйте, дорогой мэтр!»
Он как бы титуловал господина Леканю этим словом «мэтр», которое предшествует фамилии всякого нотариуса. Госпожа Розамельи поднялась.
«Я пойду. Я очень устала».
Была сделана слабая попытка удержать ее, но она не согласилась остаться, и в этот вечер, против обыкновения, никто из мужчин не пошел ее провожать. Госпожа Ролан хлопотала вокруг нового гостя. «Не хотите ли чашку кофе?»
«Нет, благодарю. Я только что из-за стола».
«Может быть, чаю выпьете?»
«Не откажусь, но попозже. Сначала поговорим о делах».
Глубокая тишина последовала за этими словами. Нарушал ее только размеренный ход стенных часов, да в нижнем этаже служанка гремела посудой. Жозефина была до того глупа, что даже не догадывалась подслушивать у дверей. Нотариус начал с вопроса.
«Вы знавали в Париже некоего господина Маришаля, Леона Маришаля?»
Господин и госпожа Ролан воскликнули в один голос. «Еще бы!»
«Он был вашим другом?»
Ролан объявил.
«Лучшим другом, сударь. Но это закоренелый парижанин. Он не может расстаться с парижскими бульварами. Начальник отделения в Министерстве финансов. После отъезда из столицы я с ним больше не встречался. А потом и переписка прекратилась. Знаете, когда живешь так далеко друг от друга...»
Нотариус торжественно произнес:
«Господин Маришаль скончался».
У супругов Ролан тотчас же появилось то непроизвольное выражение горестного испуга, притворного или искреннего, с каким встречают подобное известие. Господин Леканю продолжал:
«Мой парижский коллега только что сообщил мне главное завещательное распоряжение покойного. Все состояние господина Маришаля переходит к вашему сыну Жану, господину Жану Ролану».
Все были так изумлены, что никто не проронил ни слова. Госпожа Ролан первая, подавляя волнение, пролепетала:
«Боже мой, бедный Леон, наш бедный друг, боже мой, умер».
На глазах у нее выступили слезы, молчаливые женские слезы, светлые и прозрачные капли печали, как будто исторгнутые из души, которые, струясь по щекам, сильнее слов выражают глубокую скорбь. Но Ролан гораздо меньше думал о кончине друга, нежели о богатстве, которое сулила новость, принесенная нотариусом. Однако он не решался напрямик заговорить о статьях завещания, о размере наследства, и только спросил, чтобы навести на волновавший его вопрос.
«Отчего же он умер, бедняга Маришаль?»
Господину Леканю это было совершенно неизвестно.
«Я знаю только, — сказал он, — что, не имея прямых наследников, он оставил все свое состояние, около 20 000 франков ренты в 3% бумагах, вашему младшему сыну, который родился и вырос на его глазах и которого он считает достойным этого дара. В случае отказа со стороны господина Жана наследство будет передано приюту для детей, брошенных родителями».
Ролан, отец, уже не в силах скрывать свою радость, воскликнул:
«Черт возьми, вот это благородно! Не будь у меня потомства, я тоже, конечно, не забыл бы нашего славного друга».
Нотариус просиял.
«Я очень рад, — сказал он, — сообщить вам об этом лично. Так приятно принести добрую весть».
Он и не подумал о том, что эта добрая весть была вестью о смерти друга, лучшего друга старика Ролана, да тот и сам сразу позабыл об этой дружбе, о которой только что заявлял столь горячо. Только госпожа Ролан и оба сына сохраняли печальное выражение лица. Она все еще плакала, вытирая глаза платком и прижимая его к губам, чтобы удержать всхлипывания. Пьер сказал вполголоса:
«Он был хороший, сердечный человек. Мы с Жаном часто обедали у него».
Жан, широко раскрыв загоревшиеся глаза, привычным жестом захватил правой рукой свою густую белокурую бороду и пропускал ее между пальцами до последнего волоска, словно хотел вытянуть. Дважды он раскрывал рот, чтобы тоже произнести приличествующие случаю слова, но, ничего не придумав, сказал только: «Да, правда, он очень любил меня и всегда целовал, когда я приходил к нему». Но мысли отца мчались галопом. Они носились вокруг этого нежданного наследства, уже как будто полученного, вокруг денег, словно скрывавшихся за дверью и готовых хлынуть сюда сейчас же, завтра же, по первому слову. Он спросил:
«А затруднений не предвидится? Каких-либо тяжб? Никто не может оспорить завещание».
Господин Леканю, видимо, был совершенно спокоен на этот счет.
«Нет, нет, мой парижский коллега сообщает, что все абсолютно ясно. Требуется только согласие господина Жана».
«Отлично. А дела о покойнике оставил в порядке?»
«В полном. Формальности все соблюдены?»
«Все». Но тут бывший ювелир почувствовал стыд. Неосознанный, мимолетный стыд за ту поспешность, с какой он наводил справки.
«Вы понимаете, — сказал он, — я так сразу обо всем спрашиваю, потому что хочу оградить сына от неприятностей, которых он может и не предвидеть. Иногда бывают долги, запутанные дела, мало ли что, и можно попасть в затруднительное положение. Не мне ведь получать наследство, я хлопочу ради малыша».
Жана всегда звали в семье малышом, хотя он был ростом значительно выше Пьера. Госпожа Ролан, словно очнувшись от сна и смутно припоминая что-то далекое, почти позабытое, о чем она когда-то слышала или что ей только померещилось, проговорила, запинаясь:
«Вы, кажется, сказали, что наш бедный друг оставил наследство моему сыну Жану?»
«Да, сударыня».
Тогда она добавила:
«Я очень рада. Значит, он нас любил».
Ролан поднялся.
«Вам угодно, дорогой мэтр, чтобы сын мой тотчас же дал письменное согласие?» «Нет, нет, господин Ролан, завтра. Завтра у меня в конторе в 2 часа, если вам удобно». «Конечно, конечно, еще бы».
Госпожа Ролан тоже поднялась, улыбаясь сквозь слезы. Она подошла к нотариусу, положила руку на спинку его кресла и, глядя на господина Леканю, растроганным и благодарным взглядом матери, спросила: «Чашечку чаю?»
«Теперь, пожалуйста, сударыня, с удовольствием».
Позвали служанку. Она принесла сначала сухое печенье, пресные и ломкие английские бисквиты, которые хранятся в наглухо запаянных жестяных банках, способны выдержать кругосветное путешествие и предназначены как будто для клюва попугаев. Потом она пошла за суровыми салфетками, теми сложенными в четверо чайными салфетками, которые никогда не стираются в небогатых семьях. В третий раз она вернулась с сахарницей и чашками, а затем отправилась вскипятить воду. Все молча ждали. Говорить никому не хотелось, о многом следовало подумать, а сказать было нечего. Одна только госпожа Ролан пыталась поддерживать разговор. Она рассказала о рыбной ловле, превозносила жемчужину, хвалила госпожу Розамельи.
«Она прелестна! Прелестно!»
— поддакивал нотариус. Ролан-отец, опершись о камин, как бывало зимой, когда горел огонь, засунул руки в карманы и вытянул губы, словно собираясь засвистеть. Его томило неодолимое желание дать волю своему ликованию. Братья, одинаково закинув ногу на ногу, сидели в двух одинаковых креслах за круглым столом, стоявшим посреди комнаты, и пристально смотрели перед собой. Сходство позы еще сильнее подчеркивало различие в выражении их лиц. Наконец подали чай. Нотариус взял чашку, положил сахару и выпил чай, предварительно накрошив в него бисквит, слишком твердый, чтобы его разгрызть. Потом он встал, пожал всем руки и ушел.
«Итак», — повторил Ролан, прощаясь с гостем, — «завтра в 14:00 у вас в конторе».
«Да, завтра в 14:00».
Жан не промолвил ни слова. После ухода нотариуса некоторое время еще длилось молчание. Затем старик Ролан, хлопнув обеими руками по плечам младшего сына, воскликнул.
«Что же ты, подлец, не поцелуешь меня?»
Жан улыбнулся и поцеловал отца.
«Я не знал, что это необходимо».
Старик уже не скрывал своей радости. Он кружил по комнате, барабанил неуклюжими пальцами по мебели, повертывался на каблуках и повторял.
«Вот повезло! Вот это повезло! Здорово повезло!»
Пьер спросил.
«Вы, стало быть, близко знали Маришаля в Париже?»
Отец ответил.
«Еще бы, черт возьми! Да он все вечера просиживал у нас. Ты верно помнишь, как он заходил за тобой в коллеж в отпускные дни и как часто провожал тебя туда после обеда? Да вот в то утро, когда родился Жан, именно Маришаль побежал за доктором. Он завтракал у нас, твоя мать почувствовала себя плохо, мы тотчас поняли, в чем дело, и он бросился со всех ног. В попыхах он еще вместо своей шляпы захватил мою. Я потому это помню, что после мы очень смеялись над этим. Может быть, и в смертный час ему вспомнился этот случай, а так как у него не было наследников, он и сказал себе, раз уж я помог этому малышу родиться, оставлю-ка я ему свое состояние».
Госпожа Ролан, откинувшись на спинку глубокого кресла, казалось, вся ушла в воспоминания о прошлом. Она прошептала, как будто размышляя вслух. «Ах, это был добрый друг, беззаветно преданный и верный, редкий человек по нынешним временам». Жан поднялся.
«Я пройдусь немного», — сказал он.
Отец удивился и попробовал его удержать, ведь нужно было еще кое-что обсудить, обдумать, принять кое-какие решения. Но Жан заупрямился, отговариваясь условленной встречей. К тому же до введения в наследство будет еще достаточно времени, чтобы обо всем потолковать. И он ушел. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Пьер объявил, что тоже уходит, и через несколько минут последовал за братом. Когда супруги остались одни, старик Ролан схватил жену в объятия, расцеловал в обе щеки и сказал, как бы отводя упрек, который она часто ему делала.
«Видишь, душечка, богатство свалилось нам с неба. Вот и незачем мне было торчать дольше в Париже, надрывая здоровье ради детей, вместо того, чтобы перебраться сюда».
Госпожа Ролан нахмурилась. «Богатство свалилось с неба для Жана», — сказала она. «А Пьер?»
«Пьер? Но он врач. Он без куска хлеба не будет. Да и брат, конечно, поможет ему».
«Нет, Пьер не примет помощи. Наследство досталось Жану, одному Жану. Пьер оказался жестоко обделенным». Старик, видимо, смутился.
«Так мы оставим ему побольше?»
«Нет, это тоже будет несправедливо». Тогда он рассердился.
«А ну тебя совсем! Я-то тут при чем? Вечно ты выкопаешь какую-нибудь неприятность. Непременно надо испортить мне настроение. Пойду-ка лучше спать. Покойной ночи. Что ни говори, нам повезло. Чертовски повезло».
И он вышел радостный и счастливый, так и не обмолвясь ни словом сожаления о покойном друге, который перед смертью столь щедро одарил его семью. А госпожа Ролан снова погрузилась в раздумье, пристально глядя в коптящее пламя гаснувшие лампы.